вот в свитке церковного времени есть события, которые невозможно переоценить по их значению. Они превышают все, что может быть высказано убогим, падшим, человеческим умом, когда он касается вот этих превосходящих разумения тайн Божиих. И вот первое, смотрите, Рождество Христово или воплощение Господа нашего Иисуса Христа. Мир знал Бога, иудейский мир, и читал заповедь: «Аз есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Это из десятословия. А вот теперь ежедневная молитва их. Открывайте, пожалуйста, Второзаконие и найдите 6 главу. Во Второзаконии находим 6 главу. И в 6 главе читаю с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть, и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая». А ведь это призыв к богомыслию, к богословию и к богомыслию. «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Кажется, что может быть прекраснее и полнее этих слов? Что к ним можно прибавить, когда здесь, кажется, вся полнота и заключается? Полнота сокрытая, но ее нужно раскрыть. Нам с вами этих слов сейчас недостаточно. Почему? Да потому что в них не раскрыта внутренняя жизнь Бога Единого. Бога как Троицы. И вот это ущербность Ветхого Завета. Вот вы сейчас пропели тропарь. «В Иордане крещающийся тебе, Господи, тройческое явися поклонение». Вот эти оба события, как Рождество, так и крещение, и раскрывают нам тайну троичности. Вот она-то и восполняет собой учение о Боге Едином. Чистый монотеизм исповедуют и мусульмане, и иудеи. Но с точки зрения евангельской этого уже недостаточно. К нам всем подлежит вопрос: что вы думаете о Христе? Чей Он Сын? И вот в зависимости от этого ответа и будет видно, кто мы. Ветхозаветные люди с их ущербным пониманием. Или мы восполнили этот недостаток, скажем так, вот учением о Троице. Для нас чистый монотеизм прекрасен, но недостаточен. Поэтому в символе веры говорится: верую во единого Бога, Отца Вседержителя. и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, и в Духа Святаго, Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего. Вот это полнота. Полнота наполняющего все во всем. А наполнение, соблюдение этой полноты заботится вся Троица. Но вот в совете Троицы до творения мира роли, образно говоря, между ними были распределены. И то лицо, которое должно нам принести было на землю учение о Боге Троичном в лицах, вот эта роль пала на вторую ипостась Святой Троицы. Бог Слово, Логос или Христос, как мы его называем сейчас, помазанник. Вот поэтому нам нужно посмотреть и прикоснуться хотя бы в той мере, в какой мы это можем сделать. Потому что о священному Божию кивоту да никак же коснется рука скверных. На эти темы почему небезопасно говорить? Потому что, веруя православно и исповедуя свою веру, мы, рассуждая о ней, можем быть догматически неточными в силу того, что не имеем такого образования, такой начитанности, такого знания. И в полемике может произойти вот та печальная, так сказать, ошибка, на которую нам укажут, и мы скажем: ой, да как же это так, да как же я оговорился. Что и произошло с отцом Григория Богослова, епископом Григорием. Он на одном соборе поместном подписал полуарианский символ веры, где лжеименное учение о Христе было настолько завуалировано православной терминологией, что он в тонкостях-то и не разобрался, и подписал. А когда ему дома сын его гениальный, Григорий Богослов, показал, что символ-то полуеретический, он схватился за голову и говорит: так что же обо мне будет теперь думать паства-то, что я еретик, я сторонник ариево учения? И что пришлось Григорию Богослову сделать? На молитвенном собрании перед всеми прихожанами он вывел своего отца на кафедру и сказал, как всегда прекрасно говорил: чернила моего отца не запятнали его души. Он это сделал не потому, что разделяет эти воззрения, а потому что не разобрался в тонкостях этой богословской полемики. Поэтому не нужно бояться всем сказать, если вам задают такие вопросы: вы знаете, на сегодняшний день это превосходит мое разумение. Я в это верю, это исповедую, но говорить об этом пространно не решаюсь, потому что я могу сказать что-либо неточно. Для этого требуется особый, отточенный, так сказать, ум, ум, который облагодарствован и живет не от случая к случаю, а погружен вообще в стихию, как и святые отцы. Ведь почему Григорий, вот из какого сердца излились эти слова? Только могли излиться вот из такого сердца, какое было у Григория Богослова. Я думаю о Боге чаще, чем дышу. Поднимите руку, кто из нас найдется, что я могу подписаться под этими словами. Я думаю о Боге чаще, чем дышу. Поэтому я вам советую, когда касается вопрос вот этих тринитарных бесед, начать свое образование с пяти слов Григория Богослова о Богеслове. Пять слов. Первое, второе до пяти. О Богеслове, где он, а они носят форму, знаете, проповеди, бесед. И вот когда читаешь эти беседы, проповеди, сказанные перед народом, думаешь, да какая же публика-то перед ним стояла? Какой же уровень-то богословский был у этих слушателей, что они могли воспринимать и понимать эти проповеди? Ведь в большинстве своем проповедник всегда бьет мимо цели. Если он будет говорить превыспленными фразами, это будет непонятно простым людям. Если он будет ориентироваться на простых людей, это неинтересно образованной публике. Следовательно, надо изобрести какой-то язык, который бы одновременно был и понятен, и глубок, и прекрасен. Вот в этом плане Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Это корифеи, на которых стоит. Григорий Ниский очень трудный, это христианский философ. А вот Иоанн Златоуст удовлетворит любому запросу. Григорий Богослов за свои пять слов о Богеслове и получил прозвище, прозвание Богослов. Вот Василий Великий тоже богослов, но он великий. Иоанн тоже богослов, но он златоустый. А вот этот богослов, как бы так сказать, полностью профессионально богослов, если можно так сказать. Вот в первом слове о Богеслове он как раз и говорит, что не всякому можно заниматься богословием. Это такая наука, которая требует очень много качеств от человека, если он думает. Здесь должно сочетаться все. И святость жизни, и ревность по Бозе живом, и образование, и способность на письме выразить свои мысли, литературная плодовитость. И вот все, если это в человеке есть, вот Господь в переломный момент церкви, когда в недра ее хлынуло антично образованное язычество, ну раз император принял христианскую веру, а что же всем классно, да другим тоже, они вошли в церковь, но и без всякого внутреннего преображения и изменения внесли вот секулярный элемент в жизнь церкви, и очень все понизилось. В том числе и церковная дисциплина, и нравы. И вот парадокс, кажется, церковь получила признание от государства, закончилась трехвековая эпоха гонений страшных и мучений, и вдруг, когда церковь была легализована, признана, начинается вскоре бегство из церкви, из мира в пустыне. Почему это был своеобразный отчасти протест на засорение христианской среды. На засорение. Поэтому восторги восторгами, а труд подвижнический, работать над собой по-настоящему, мало кто хочет по-настоящему. Мы люди эмоциональные, и в нашей жизни большую роль играют вот эти перепады, вот как перепады давления, так вот и перепады эмоций. Эмоции, что порох, прогорают быстро. Ничего не стройте на своих эмоциях. Не принимайте никаких обетов, никаких решений вот каким-то восторженным наитием. Это может быть трагической ошибкой. Трагической ошибкой. Поэтому не восторги нужны, а труд молитвенный. Великий труд. И вот давайте посмотрим сейчас некоторые тексты, касаясь вопроса вот Рождества Христова или воплощения Богослова. Откройте все Евангелие от Иоанна и найдите первую главу. Это так называемый пролог. Вот его нужно повторять каждый раз, когда мы отмечаем праздник Рождества Христова. Он начинается с учения о второй ипостаси Святой Троицы. Да, Бог един по своей божественной природе, но троичен, поскольку в нем три ипостаси – Отец, Сын и Святой Дух. Так вот, он свое богословие, Иоанн-то получил за это учение прозвание «богослов», ведь никто из апостолов больше не имеет, да и вообще богословов немного. Симеон новый богослов, Григорий богослов, кто еще у нас богослов-то? Иоанн богослов, да, вот видите, их церковь не разбрасывала с такими наименованиями. И вот он нам начинает открывать эту тайну, тринитарную тайну. Все ереси сначала были тринитарными. Никак люди не могли осознать в своем уме, как понять единство равно три. Как это понять, если это же грозит таким многобожием? Это если неправильно понимать, то можно верить в трех богов, троебожники и прочее, может быть. Так вот, как не соскользнуть в такое, в политеизм? Как не соскользнуть? И вот Иоанн Богослов излагает нам учение о божественной природе Христа до его воплощения. О воплощении он скажет в 14 стихе. И слово стало плотью. А вот в первых пяти он говорит о его божественном происхождении, его божественной природе, как он возник, как он произошел, кто является виновником его бытия, что это за тайна. И вот я Златоуст на совопросничество. А почему это он начинает говорить о второй ипостаси, а не говорит о первой, об отце? Он отвечает так, потому что отца знали и признавали все. Когда говорили верую во единого Бога, вот все разумели Бога Отца. А то, что у него есть сын, об этом практически никто не знал. И в Ветхом Завете на это есть намеки, которые можно пересчитать по пальцам. Небезопасно было среди окружающих народов, которые поклонялись многим божествам, политеизм исповедовали, вот открывать прежде времени тайну троичности, чтобы и иудеи-то не соскользнули в этот политеизм. И не поклонялись вместо одного Бога трем. Вот он говорит, поэтому он и начинает со второй ипостаси. Потому что Бога как Отца, Творца признавали все. Но у этого Отца, само-то имя Его, кого можно назвать Отцом? Того, кто имеет Сына. Вот мужчину до появления Сына Отцом не назовешь. А вот когда у него появился сын, да, он стал отцом. Так вот, у Отца Небесного, у Бога Отца, есть Сын Единородный, который произошел от Него через какое-то таинственное рождение, о котором мы не можем рассуждать. Ибо об этом знает только родивший отец и рожденный сын. Мы должны это признавать на веру. И Господь требует веры в это таинство. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Вот мы эти слова сейчас найдем. Так вот, что же сказать о первой этой ипостаси? О Боге Отце. От кого Он произошел? Ни от кого. Отец безвиновный. Он есть. И в этом плане можно сказать, что в некоторой степени, да, имеется субординация. Отец более меня есть. Более не потому, что его природа совершеннее, а потому, что все-таки виновником бытия сына является не сам сын, а его безвиновный отец. Отец есть. Он прежде всех век рождает сына из своей сущности. В силу такого происхождения сын единосущен ему, и поэтому он ему равен. Он той же природы, что и отец. Он не подобосущен, не похож на него, а тот же. Поэтому видевший меня, видел отца, Филипп. Как ты до сих пор не уразумел этого, что видевший меня, видел отца моего? Я и отец одно. Как же ты говоришь, покажи нам отца, и довольно для нас. Хорошо. И вдруг мы читаем. Вначале было слово. Заметьте, не сказано «стало слово». Вот если бы был глагол «стало», ну, можно бы подумать, что было, когда этого слова не было. А вот здесь говорится «вначале было». Вот глагол «бех», он указывает на совечность Отцу. Вот когда мы читаем «вначале сотворил Бог небо и землю», да, мы утверждаем, что мир имеет начало, что он не собезначален Отцу, не совечен Отцу. Было, когда мира не было. И вот пророк Моисей по благодати Духа нам и открывает эту тайну. Мир не совечен, он появился во времени, вместе с временем. Вот мы можем сказать, что у мира имеется начало. А когда читаем «вначале было слово», то слово «вначале» не отделяй от последующих двух слов, чтобы не пришла к тебе мысль эта неверная, что у слова есть начало. Ты должен слово «вначале» понимать в контексте, а к кому это слово относится? Не к миру, а ко второй ипостаси. Оно совечно, следовательно, Отцу. Хотя Сын от Отца, но Он не после Отца. Он совечен Ему. А Дух Святой, Он единолетен. Тоже есть такой термин, который указывает, что происхождение и Сына, и Отца, и Духа Святаго мы не должны представлять во времени. И никаких аналогий в окружающем нас мире для разъяснения этой тайны нет. Но самая близкая и вроде бы такая убедительная аналогия. Вот вы смотрите на солнечный диск. Вот оно изображает собой Троицу. Само Солнце, свет и тепло одновременно. И диск, и свет, и тепло одновременно исходят. Но эта аналогия, она не доказательство. в силу вот того, что нужно было как-то пояснять людям. Вот прибегали к таким сравнениям. А здесь лучше никаким сравнением не прибегать. Потому что вообще понятие о Боге за пределами наших слов и мыслей. Оно за пределами. Поэтому удобие молчания. Надо ограничиваться тем, что нам открыто, и благодарить за это. Вот если будем благодарить за то, что нам Господь открывает, мы еще более будем Его благодарить за то, что Он от нас скрывает. И второе, если будем благодарить, что нам Господь открывает, Он за это благодарение, не потому что Он в нем нуждается, в этом нуждаемся мы с вами, Он будет прибавлять к этому откровению еще уровень, еще. И так будете восходить от силы в силу и умножать свою веру, о чем просили и апостолы. К этому нас призывает и Господь. Он, посмотрите пятую главу. К чему Он нас призвал, Господь-то? От Иоанна, пятая глава. Посмотрите-ка. 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Вот состояние человека. Все на порыв. Вот забежать на какое-то время, а потом опять уйти по своим стезям. Но вы не хотите прийти ко мне. Уж если пришел, никуда не уходи. Потому что ты пришел к полноте ведения. В нем все сокровища ведения. Чего нам искать? Чего и у кого искать? Пришел и не уходи. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. А слова «исследуйте» говорят не о том поверхностном чтении, какое мы обычно производим, вот так листая и еще запивая чаем, а вот надо читать-то, приготовившись, собравшись с мыслями. Если вес какой-то познать, поднять штангист, он сосредотачивается весь. Я не знаю, вес какой, кому это нужно. А вот сосредоточиться нужно на слове-то. Исследуйте, читайте с вниманием, с благоговением, со страхом. Через эти каналы вам будет открываться, что же сокрыто за словом. Имея уши, слышите, да слышит. Иначе все пройдет как сквозь сито. Ничто не задержится. Вы знаете притчу о семени, посеянное при дороге семя. Поклевывают птицы. А как объяснил это Спаситель-то? Приходит дьявол и уносит из сердца человека посеянное семя, чтобы он не спасся. И через одно слово человек может спастись. Через одно евангельское слово. Вот чтобы это не произошло, он и уносит из сердца этого. Как птицы вот клюют зерно. Следовательно, слово в начале надо рассматривать в контексте с последующими словами. К чему это слово относится. А вот в первой этой главе, в первом стихе, оно относится к двум последующим словам. В начале было слово. Речь идет о второй ипостаси, о Боге. Следовательно, у Бога нет никакого начала. Собезначальное слово Отцу и Духови, от Девы, росшееся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся. Вот вам нужно знать догматики восьми гласов, Богородичные. На Господе возвах есть стихиры, которые заканчиваются «слава» и ныне написано «догматик». Это что за догматик? В этой стихии излагается учение о Божией Матери, ее бессеменном зачатии, второй ипостаси. И вот пятый глаз, вот что я вам прочел, «собезначальное слово Отцу и Духови», вот оно, слово, оно собезначально Отцу и Святому Духу, «О Девы, родившееся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся». Вот что требуется. Дальше. «И слово было у Бога». Слово было у Бога, вот продолжение той мысли, что источником его бытия является Отец, о котором здесь вот прямо не сказано, что это Отец. А это слово «Отец» заменено словом «Бог». И в силу того, что рождается слово от Бога Отца, в силу такого рождения оно само является Богом. И слово было Бог. Вот в пасхальную заутреннюю, за божественную литургию читается пролог, где ни слова нет о воскресении Христа, а в пасхальную заутреннюю, уж кажется, нужно бы читать текст, где речь говорится о воскресении Христа и его явлении. А тут вот 18 стихов первой главы за литургией на всех языках. Почему эта церковь установила читать вот этот текст в Пасху Христову, в воскресение Христову? Да она потому и установила, что свидетельствует на всех языках мира воскресение, кого мы отмечаем. Не воскрешение Лазаря, не воскрешение сына Наимской вдовы, а воскресение Христова. Да потому, что он не мог не воскреснуть, потому что по своей божественной природе он был Бог, равный своему Отцу. И во гробе лежало его тело, безгрешное тело. А по божеству душею он был в Аде, а по божеству он не разлучался от Отца. И вот когда закончится проскомидия, и священник выходит кадить храм и начинает каждение с алтаря, с лицевой стороны кадит и говорит: «Во гробе плотский». Заходит на противоположную сторону. «В раи же с разбойником яко Бог». «И на престоле был еси Христе с Отцем и Духом, все исполняя неописанное». То есть описать невозможно, выразить это невозможно. Вот по божеству-то он и не разлучался от Отца. Пускай ребенок понимает, Христос пришел с неба. Для его разумения достаточно. По-младенчески мыслил, по-младенчески говорил. Но для вас, которые уже мужи совершенные, это понятие уже недостаточно. Вы не должны на нем останавливаться, а вы должны сказать: да, плотью он во гробе, душою в аде, с разбойником в раю, а на престоле он как был с Отцом, так и оставался с Отцом. Поэтому снисхождение божественное на землю не представляй как перемену места. Снисхождение божественное, не прихождение местное бысть. Нельзя представлять его, как спустился с престола на землю. Никуда он не спускался. А куда божеству спускаться? когда он наполняет собой все. Вот об этой божественной природе нам апостол и сказал в первых стихах. Дальше, переходя к тайне воплощения, он вдруг в 14 стихе нам и говорит. И вот это слово, которое было в начале у Бога, которое было само Богом равным Отцу, стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Оно не превратилось в плоть, а оно восприняло неслитно, неслиянно, нераздельно и неразлучно в свою природу, нашу человеческую природу, позаимствовав ее от Девы. Следовательно, весь Ветхий Завет готовил к этому таинству другую тайну. Должен появиться сосуд, который бы по достоинству мог вместить в себя божество. Купина неопалимая, которую видел Моисей, и была прообразом. Поэтому вы можете и сказать: радуйся, купино неопалимое, в ней же обитает слово сущее, сый. Сый, вот Христос, слово сущее. Поэтому правильно художник один изобразил, куст вот этот, а среди ветвей Христос смотрит на Моисея. Не Бог Отец, а Христос, слово сущее. Следовательно, чтобы воплотиться, надо было бы от кого-то. И вот готовится чистый сосуд. И вот все эти генеалогии, которые в Ветхом Завете мы имеем, они указывают не только на родословную Христа, но и на родословную Девы. И когда читаем, что послан быть ангел Гавриил к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, я хотел сказать, я думаю, что эти слова относятся к Деве. Она из дома Давидова. От Давида, вы можете поинтересоваться, каких же кровей Давид-то сам? Он-то от кого произошел? И если будете это вот так рассматривать и поднимать, вы придете к Воозу, а оттуда придете к Ною, а от Ноя придете к Сифу, а от Сифа вы в Адаму уйдете. Вот Христос, второй Адам. Вот его родословные. И одновременно идет параллельно. И родословная Девы, Пречистой Богородицы, которая вместила в себя и как купина не сгорела от огня божественного, который в нее вселился. Он не превратился и не смешался, не миксис, а вот синергия, две природы в единой личности. Тут есть только большая опасность делить. Вот где положили его? Спрашивает человек по имени Иисус. Лазарь, гряди вон. Эти слова принадлежат Богу. Вот делить так не нужно. Мы можем тоже нагородить много не того, что следует. В его нераздельном проявлении, божественном и человеческом. Бога-человек, все исполняя божеством своим, неописанный. Полное благодати и истины. Такого не было ни у кого. Возьмите ветхозаветных праведников, самых великих, о которых Господь говорил, что знаю тебя по имени, он Моисею сказал. А Авраама назвал своим другом и поклялся ему собою. Не было в них этой полноты благодати и истины. Она есть только во Христе. И дальше он говорит: И мы видели славу Его. Заметьте, не Его по Его природе, а Его славу. Эта слава и проявлялась через тело. Посмотрите, что ведь, какие замечания. Весь народ искал прикоснуться к Нему. Почему? Ибо сила от Него исходила и исцеляла всех. Дальше. Благодать излилась из уст Твоих. Стражники не могли привести Его, хотя и были посланы кромовыми властями арестовать. Почему вы не привели Его? Никогда не говорил так человек, как сей человек. Да потому что это был не только человек, а Бог, Бога человека. Вот эта слава и проявлялась. А сама божественная природа, она по-прежнему неизвестна, сокрыта, ее невозможно созерцать. И он говорит, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Теперь переходим к 18 стиху. Бога не видел никто никогда. С одной стороны, и мы видели славу Его, и вдруг такой текст. Бога, добавим по Его природе, в качестве пояснения, не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот в силу этого Он Ему и единосущен. Но вот Слово стало плотью. Это было написано, и уже была готова ересь, в то время, когда он писал, опровергающее это. Слово стало плотью. Нашлись умники, гностики, которые говорили, что неприлично Богу смешиваться с тварной природой. Возьмите вы человеческое тело, это скопище страстей и пороков. Возьмите его ум, что творит с нами наш ум. Какие мысли в нем рождаются? И богохульство, и кощунство, и зависть, и злоба. Да как это могло быть во Христе? Поэтому он не принял нашего ума, а вот его ум заменился божественной природой. Наш ум заменился его божественной природой. И вообще его воплощение было призрачным. Он казался имеющим тело, а не имел его в действительности. Вот этот докетизм. Вы смотрите, как прав все-таки вот этот мудрец Иисус из Сиракуз. Так и смотри на все дела Господни, их по два. Одно против другого. Христос – антихрист. Учитель – лжеучитель. Пророк – лжепророк. Апостол – лжеапостол, старец, лжестарец, и так дальше. Да что же за дуализм такой? А вот произошло расщепление личности. Произошло в раю такое расщепление личности и его познавательных сил, что вот посмотрите, все в нас двоится. Вроде надо бы вот покончить с этой раздвоенностью. И не можем. Уж если бы веровать, так надо. Ну что за дряблость в нашей вере? Что за такая инфантильность? Ну нет ревности. Соль потеряла силу. Но если она потеряла силу, чем осолиться? И на что? Она ни на что не годна, как только на попрание. А соль, как вы знаете, синоним благодати. Да будет слово ваше приправлено солью. С благодатью. Вот что скажет Колосин на вопросе. Но почему мы не можем и живем в таком расколе? Вот тут на днях по Радонежу выступал очень хороший батюшка. Он и на вопросы отвечает, не знаю, как его имя. И он говорит, вот приходится немного исповедовать. И многих, знаешь, уже в лицо прихожане вот свои более-менее все становятся известны. И ведь исповедь в одних и тех же грехах. Каждый раз повторение одного и того же. Но почему же нет улучшения? Что это за исповедь такая? Где плоды этого покаяния? Да говорит, зачем вообще приходить на исповедь? Сейчас все это можно облегчить. Давайте все это в компьютер и заложим. И по числам. Вот пришло тебе число, идти на исповедь, выдал он тебе эту распечатку, иди отдай священнику. Пришло другое число, опять выдал, то же самое. Ну где? Где это возрастание? Следовательно, что это за исповедь, что это за покаяние такое? В силу такой раздвоенности. Никак не можем собрать себя в себя. А ведь апостол что Тимофей? Ведь Тимофею писал. Тимофей, смотри, воинствуй согласно бывшими о тебе мне, пророчествами, как добрый воин, чтобы не потерпеть кораблекрушение веры. Вон какое наставление дается апостолу. Дальше. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Нет, нас больше интересует вопрос, есть ли жизнь на Марсе, а что там, есть ли какое на других планетах, а что там. Да зачем нам это? Это все такая непозволительная с точки зрения кратковременности жизни роскошь. Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая и себя спасешь, и окружающих. Ведь молчанием можно спасать людей, а не разговорами. Вот сейчас эта болезнь на духовные беседы, на духовные диспуты, вдруг все принялись богословством. Вы посмотрите, сколько всего выпускается, да ведь это и не читается. И это перетекает из одного в другое. Это плагиаты из... Ведь мало оригинального-то очень и неповторимого. Все, что нужно, сказано после Евангелия, удобие молчание. Иисус же молчал, так что Пилат дивился. Почему сказано? И отверши уста свои, сказал. Я вам задал, почему сказано? И отверши уста свои. Да потому что он говорил и учил, когда и молчал. Молчанием можно учить. Слова твои да будут немногие. Но что говорить после Евангелия? Надо только читать, перечитывать, усваивать и этим питать свой дух. Этим питать себя, душу свою. Хорошо. Вот оно стало обитать полное с нами благодать и истина. А что же вот эта ересь? Ведь она очень многих задела, и многие ее приняли. Открывайте первое соборное послание Иоанна. За книгой Деяний идут соборные послания. Вот нам нужно найти первое. И в нем четвертую главу. Господи помилуй. Вот это четвертая глава. И я покажу, с каким акцентом надо прочесть. Потому что, если вы не сделаете этого акцента, фраза не будет иметь той силы, какую она имеет. Пишет, возлюбленные, не всякому духу верьте. Под духом здесь, разумеется, учение. Но ложные учения инициируются духами тьмы. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Это тогда-то. Еще проповедь-то апостольская только началась. А уж на благородном теле церкви, как вампиры какие, вот эти... Все наросты, которые пьют из нее соки, и пьют из нее соки. Смотрите, не всякому духу верьте. Духа Божия и духа лестча, по-славянски сильнее все-таки. Вот духа заблуждения, духа лестча, лесть, прелесть, которая нас-то и ловит. Узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Вот давайте определяться. Многое не нужно и слушать, и читать, и интересоваться, и брать в руки, потому что нет нейтрального слова, нет нейтральной вещи, каждая несет какую-то информацию или со знаком плюс, или со знаком минус. Не будем себя травить. Я повторяю, что вот те пищевые запреты, которые есть в каждой религии, в духовном смысле, когда пища делится на чистую и нечистую, в духовном смысле это деление указывает, что мы не должны пожирать все, что выбрасывает рынок. Надо себя строго сориентировать в этом море книг, потому что цензуры нет, совести нет, издателями движет одна нажива. Выпускай, пользуйся моментом, расхватывает, давай еще быстрее выпускай. И что? И человек впускает в себя вот этот вирус, и потом подумает, как от него избавиться и исцелиться. Как от него избавиться? Никакие молитвы могут не брать. Насколько глубоко поражается наше внутреннее и вся внутренняя моя. А пророк нас призывает к другому. Посмотрите, к чему нас с вами призывает пророк. Откройте Исаию и найдите 26-ю, если я не ошибаюсь, главу. Исаия пророк. Вот. 26-я глава. Вот это надо очень нам принять к сердцу. И этим руководствоваться. В этом и будет заключаться ваше духовное совершенство и духовная жизнь. Не хочется вам, раз хочется ходить в гости, вести какие-то ненужные совершенно беседы, в которых, я не знаю, перемываем не знаю что. А вот смотрите, когда мы примем вот эти слова, 7 стих, «Путь праведника прям». Ты уравниваешь стезю праведника. Господь руководит сам человеком. И на пути судов Твоих, Господи, мы уповали на Тебя. И имени Твоему, и воспоминанию, к воспоминанию о Тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к Тебе ночью. И духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра. Аввакум скажет, а я буду прислушиваться, что он скажет во мне. Не вне меня, а во мне. Так все ищем Бога-то не там, все вне в себя. Вне себя все ищем. Да во мне все находится. Все мироздание, все божество, все таинства во мне. Буду прислушиваться буду искать тебя во внутренности моей. Душою мою я стремился к тебе. Вот значение ночной молитвы. Это, знаете, особое, это особый подвиг. За счет сна организм, он же к сну, он живет тоже так, по ритмам. И поэтому, когда человек, устав все-таки, отдирает себя от одра и на какое-то время молится ночью, вот эта молитва очень плодовитая, многоплодная просто. Господь дает дары человеку за ночную молитву. Вот я буду, да, искать тебя во внутренности моей. Вот нашлась такая дева и жена, о которой было сказано еще в 3 главе книги Бытия. Вот теперь нужно коснуться этого вопроса. Кого же нам нужно было разуметь? Семя жены сотрет главу змея. С этим напутствием, с этим первоевангелием прародители были изгнаны из рая. Сидя Адам прямо рая напротив и плакайся горько. Вот запоздалые-то слезы. Ну и что, что плакайся? Рай-то не открылся. Слишком велико было преступление, что поплакал и открылся. Нет. Но было сказано, что семя жены сотрет главу змея. И вот в праздник Рождества за божественной литургией вы слышали вот такие слова. Открывайте послание к Галатам. И находите 4 главу. У нас еще есть время?
3 минуты.
3 минуты.
А можно спросить, а почему именно вы сказали семи жены, а не семи детей?
Вот, ответим. Девство и Рождество, сочетавшее в себе, она и матерь, и жена, и дева одновременно. Вот это великое дело. Божия Матерь, Богоматерь, и в то же время Пресвятая Богородица Дева. Вот ведь какое сочетание. Только в ней одной. Теперь смотрите, что здесь. 4 глава Галатам. 4 стих. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены. Подчинился закону. Вот теперь ясно все расставленные точки. Кого же разуметь под женой? Не Еву, не Сарву, не какую-то Рахиль и там Иудит, или кого-то из святых жен, а Марию, Деву Марию. Он родился от жены. Дальше что говорится? Подчинился закону. А как ему не подчиниться, когда весь закон только и указывал на Христа? Все пророчества, все знаки. И он сам сказал на горной проповеди, я пришел не нарушить закон, но исполнить. А вот дальше речь идет, чтобы искупить подзаконных, это мы все, которые не выполняем закон, знаем этот закон, а его не выполняем. Мы перед судом Божиим, и мы нуждаемся в выкупе, потому что своими силами человек никогда не может исполнить все предписания закона. Обязательно в чем-нибудь да увязнет, в чем-нибудь да натворит что-нибудь. Поэтому искупить, это буквально выкупить. И вот цена-то выкупа какая? Кровь Агнца, закланного прежде создания мира. И смотрите, что с этим выкупом мы обрели, дабы нам получить усыновление. После грехопадения мы не могли обращаться, мы утратили право обращаться к Богу, как к своему отцу. Утрачено. Вот на Востоке в семьях отца может назвать по имени только его, скажем, сын. А все остальная прислуга, рабы, попробуй сказать отец, нет. За это его могут казнить. Он не имеет права. Вот этого права мы и лишились. И Господь нам вернул это право, искупив нас и вернув нам это усыновление. Поэтому вы сыны Бога живого. Ведь это не просто сказано. Это пророчество о том усыновлении, которое вернет нам Христос. Вы сыновья Бога живого. Он и говорит, а вот дальше-то, а как, поскольку вы стали сыновьями, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего. Авва, это арамейское слово. И дальше дается перевод. Отец, отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Вот когда блудный-то сын пришел к себе и шел к отцу, то он сочинил, что он ему скажет. Прими меня на условиях раба. Отец не позволил ему произнести эту фразу. Если ты просишься на условиях раба, значит, ни о каком усыновлении, ни о каком прощении и речи быть не может. Ты по-прежнему раб. Но ты сын. Он простил полностью. И вот простил через заслуги Иисуса Христа. Вот его роль как посредника между нами и оскорбленным Богом Отцом. И когда апостолы просили, научи нас молиться, он и дает им молитву. Отче наш. Не было такой молитвы. Все это Творец всемогущий, грозный какой-то, другие эпитеты. А тут Отче наш. Вот Дух Святой свидетельствует. Да. Заслуги Христа настолько велики, что Он вернул нам право обращаться к Богу, как к своему Отцу. Это если говорить о празднике Рождества Христова, воплощении Бога Слова. В 30-летнем возрасте Он приходит на Иордан креститься. Начинается Его общественное служение. И вы читаете в тропаре, что в Иордане крещающийся тебе, Господи, тройческое явися поклонение. А здесь еще более уясняется таинство Троицы. Почему этот праздник называется Богоявлением? Отец свидетельствует, Сын стоит в воде, Дух Святой нисходит, яко голубь на Сына, и пребывает на нем. Троица единосущная и нераздельная. И чтобы мы с вами не сомневались, что это учение, которое содержит в себе Церковь и преподает нам, оно евангельское учение. Смотрите, что говорит. Открывайте 14 главу от Иоанна. Нашли 14 главу. И вот смотрите. Да не смущается сердце ваше. А много причин для смущения. Много, но они все надуманные, эти причины. Надуманные. Вот Спаситель нам и говорит, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога. Но этого недостаточно. Это Ветхий Завет. И в меня веруйте. И в меня веруйте. Дальше смотрите. 7 стих. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его. Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. И Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? И опять 11 стих. Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам, которые подтверждают это. Вот на этом мы закончим и видим, что веру надо ставить на первое место. Вот перечисляя духовные дары, в 12 главе послания к Коринфянам апостол на первом месте ставит веру. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот умножь в нас веру. Верьте. А если не так, то верьте мне по самым делам. Я благодарю вас сердечно за долготерпение, внимание. Только что вот вы молчите, вы не боитесь. Вы как бы не забитые вы. Вы не боитесь. Вы бы должны сказать.
Я бился и сидел.